то есть чистую правду.
— Предупреждаю!
— воскликнул доктор Пьеро, густо покраснев под гримом.
— Если я закричу, сюда сбегутся все мои люди!
— Что ж, — пожал плечами Муркоу, — тогда мне будет еще легче подчиниться приказу.
Доктор Пьеро всегда гордился своим умением разбираться в людях. На полном решимости лице Муркоу он не увидел ничего, кроме абсолютной честности. Он покрутил в руках гусиное перо и вдруг резким движением отбросил его.
— Будь все проклято!
— закричал он.
— Как вы узнали? Кто вам сказал?
— На этот вопрос я не могу ответить, — признался Муркоу. — Но, если подумать, у обеих гильдий только по одному входу, однако они граничат друг с другом и имеют общую стену. Нужно было только пробить ее.
— Уверяю, мы ничего об этом не знали,
— сказал доктор Пьеро. От восхищения сержант Колон потерял дар речи. Он видел, как люди блефовали с плохими картами на руках, но никогда не видел, чтобы человек блефовал совсем без карт.
— Мы посчитали это обычной проказой, — продолжал доктор Пьеро. — Подумали, что молодой Бино глупо пошутил, а потом его нашли мертвым, и мы не...
— Я бы предпочел осмотреть дыру, — перебил его Морко.
Другие стражники находились в различных вариациях стойки вольно во внутреннем дворе гильдии.
— Капрал Шнопс.
— Да, младший констебль Дубинс.
— А что такое, говорят о гномах?
— Перестань, ты что, издеваешься? Это знает каждый, кто хоть что-то знает о гномах.
Дубинс прокашлялся.
— А гномы нет,
— сказал он.
— Что значит гномы нет?
— Нам-то никто не говорит, что говорят о гномах?
— Ну, наверное, просто думают, что вы сами все знаете.
— Несколько сбивчиво ответил Шнобби.
— Только не я.
— Хорошо, хорошо, — согласился Шнобби.
Он бросил взгляд на тролля и потом наклонился и что-то прошептал Дубинсу на ухо. Дубинс кивнул.
— И это все?
— Да. — А это правда?
— Что? — Конечно. Для гномов это нормально. Не у всех, конечно, такое большое, как у других, но...
— Быть того не может, —
недоверчиво сказал Шнобби.
— У меня хозяйство несколько пещер, а вот у моего кузена...
— Да не, я имел в виду не это хозяйство, а...
Шнобби снова что-то прошептал ему на ухо. Выражение лица Дубинса не изменилось. Шнобби задвигал бровями.
— Ну, это правда.
— Откуда я знаю? О наследстве у нас не принято распространяться.
Шнобби наконец сдался.
— В одном люди не ошибаются, это точно, — сказал он. — Вы, гномы, действительно очень любите золото, верно?
— Конечно, нет, не говори ерунды.
— Ну...
— Понимаешь, мы так говорим, чтобы заманить его к себе домой.
Это была типичная шутовская спальня. Муркоу не раз про себя гадал, а есть ли у шутов и клоунов личная жизнь? И если есть, то какая она? И вот она, вся перед ним. Огромная колодка для башмаков, очень широкий гладильный пресс для штанов, зеркало с безумным количеством свечей вокруг, несколько тюбиков грима промышленного размера и кровать, которая представляет собой не что иное, как обычное одеяло на полу. Среди клоунов и шутов праздный образ жизни не поощряется. Юмор — дело серьезное. Кроме того, в стене зияла огромная дыра, в которую легко мог пролезть человек. Рядом валялись обломки кирпичей. А с другой стороны была темнота. С другой стороны стены люди за деньги убивали других людей. Моркоу сунул голову и плечи в дыру, но колон попытался оттащить его.
— Погоди, парень. Ты даже не знаешь, какие ужасы ждут тебя на той стороне.
— Я как раз хочу это выяснить.
— Это может быть камера пыток, темница или зияющая бездна, да что угодно.
— Это ученическая спальня, сержант.
— Вот видишь.
Моркоу скрылся в дыре. Они услышали, как он ходит где-то во мраке. То был мрак наемных убийц, в чем-то более насыщенный, а в чем-то менее мрачный, чем шутовской мрак. Из дыры показалась голова капрала.
«Здесь давно никого не было», — сообщил он. «Пол засыпан пылью, но остались следы, а дверь заперта на замок и засов. Изнутри». За головой последовало тело Муркоу. «Я просто хочу убедиться в том, что понимаю все правильно», — сказал он доктору Пьеро. «Бино проделал дыру в гильдию наемных убийц, после чего пошел и взорвал того дракона, и вернулся через эту дыру. Так как же его убили?»
«Мы не сомневаемся, что он пал от рук наемных убийц», — ответил доктор Пьеро. «Причем они были полностью в своем праве. Проникновение на территорию гильдии является очень серьезным преступлением».
«А кто-нибудь видел Бино после взрыва?» — спросил Моркоу.
«О, да. Боффо дежурил у ворот и хорошо помнит, как тот выходил».
«Он уверен, что это был Бино?»
Лицо доктора Пьеро ничего не выражало.
«Конечно!»
«Почему?»
«Почему? Он узнал его. Именно так обычно определяешь людей. Смотришь на него и говоришь: «А, это он! Это называется опознанием!»
Нарочито медленно и отчетливо произнес Шут.
«Это был Бино. По словам Боффо, он выглядел крайне обеспокоенным».
«Замечательно. Мои вопросы практически исчерпаны, доктор. Но вот еще. У Бино были друзья среди наемных убийц?»
«Ну, возможно, возможно. Мы не препятствуем нанесению визитов».
Морко внимательно всмотрелся в лицо доктора и вдруг улыбнулся.
«Конечно. Что ж, полагаю, наше расследование закончено».
«Если бы он занимался, ну, чем-то более обычным»,
— с горечью промолвил доктор Пьеро.
«Типа шуток с ведрами и тортами с заварным кремом?» — уточнил сержант Колон.
«Именно».
«Итак, нам пора. Насколько я понял, гильдия шутовских дел не намерена выдвигать обвинения против наемных убийц».
Доктор Пьеро попытался изобразить панику на своем лице, что было совсем непросто из-за нарисованной на нем широкой улыбки.
«Что? Нет, ни в коем случае. Вот если бы какой-нибудь убийца проник в нашу гильдию, ну, то есть по личному делу, и что-нибудь украл, тогда мы определенно посчитали бы себя вправе, скажем...»
«Налить ему за шиворот клея?» — спросила Ангва.
«Треснуть по башке пузырем на палке?» — спросил Колон.
«Наверное».
«Каждой гильдии свое», — подвел итог Моркул. «Предлагаю удалиться, сержант. Нам здесь больше делать нечего. Прошу прощения за беспокойство, доктор Пьеро. Вижу, события последних дней действительно потрясли гильдию».
Главный шут даже обмяк от облегчения.
— «Не стоит благодарности, не стоит благодарности. Рад бы помочь. Понимаю, вам нужно делать свою работу».
Он проводил их по лестнице во двор, ни на секунду не умолкая. Стражники, брецая оружием, встали по стойке смирно.
— «На самом деле, —
сказал Моркоу, когда их уже выпроваживали за ворота,
— я хотел бы просить еще об одной маленькой услуге».
— «Конечно, конечно».
— «Знаю, просьба несколько нахальная, — продолжал Моркоу, — но меня всегда интересовали обычаи разных гильдий. Не мог бы кто-нибудь показать мне ваш музей?»
«Что — «Что-что? Какой музей?»
— «Музей шутов».
«Ты имеешь в виду зал ликов? Это не совсем музей, но, конечно, тут нет никаких тайн. Боффо, запиши. Будем счастливы показать его в любое время, капрал».
«Большое спасибо, доктор Пьеро».
«Всегда рад помочь».
«У меня как раз заканчивается дежурство», — не унимался Моркоу. «Я бы предпочел осмотреть его сейчас, раз уж я здесь».
«Ты не можешь ходить с дежурства, когда...» «Ой!»
— Колон вдруг смолк.
«Что такое, сержант?»
«Ты легнул меня?»
«Просто случайно наступил на вашу сандалию, сэр. Извините, сэр».
Колон попытался понять по лицу Моркоу, что тот пытается ему сказать. Он привык к простоватому Моркоу. Сложный Моркоу пугал его. Так он испугался бы, если бы на него вдруг яростно напала, скажем, какая-нибудь утка.
«Но мы, пожалуй, пойдем, да?» — промямлил он.
«Нет смысла оставаться здесь, раз дело уже закрыто», — промолвил Моркоу, неистово гримасничая. — Кстати, этой ночью можно и отдохнуть.
Он посмотрел на крыши домов.
— О, ну да, теперь, раз дело закрыто, можно и уходить, — наконец понял Колон. — Верно, Шноби?
— Конечно, тогда мы пойдем, пожалуй, раз дело закрыто, — поддержал Шноби.
— Эй, Дубинс, ты слышал?
— Слышал что? — Что дело закрыто? — спросил Дубинс. — Да, пора отваливать. — Правда, Детрит?
Детрит, упершись в землю костяшками, задумчиво смотрел в никуда. Это была нормальная поза для тролля, ожидающего прибытия очередной мысли. Звуки собственного имени заставили пару нейронов двигаться быстрее.
— Что?
— спросил он.
— Дело закрытое.
— Какое дело?
— Ну, это об убийстве господина Крикомолота и всем прочим.
— Правда?
— Да.
Детрит обдумал услышанное, кивнул и снова вернулся в привычное для себя состояние ума. Потом забеспокоилась другая пара нейронов.
— Это хорошо,
— добавил Детрит. Несколько секунд Дубинс наблюдал за ним.
— Вот и все, — печально промолвил он. — Больше мы ничего не дождемся.
— Я скоро вернусь, — сказал Моркоу. — Ну что, Чарли, пойдем? — Доктор Пьеро?
— Да, думаю, вреда никакого не будет, — согласился доктор Пьеро. — Замечательно. Бафа, покажи капрала Моркоу все, что он пожелает.
— Слушаюсь, сэр,
— быстро ответил маленький клоун.
— Должно быть очень весело быть клоуном, — предположил Моркоу.
— Правда?
— Ну, я имею в виду все время шутки, розыгрыши.
Бафа как-то косо посмотрел на него.
— Ну,
— произнес он неохотно,
— есть, конечно, и приятные моменты.
— Ни секунды в этом не сомневаюсь. — Ты, наверное, частенько дежуришь у ворот, а, Буфо? — как бы между делом поинтересовался Моркоу, пока они шли по двору гильдии.
— А, почти все время,
— ответил Буфо.
— И когда последний раз к Бину приходил этот друг, ну, ты знаешь, из убийц?
— Тебе и об этом известно,
— протянул Бофо.
— О, да, — сказал Моркоу.
— Примерно 10 дней назад. Тут лучше обойти зона действия торта.
— Он забыл, как зовут Бино, но знал, где находится его комната. Не помнил номер, однако прошел прямо в нее, — продолжил Моркоу.
— Все правильно, — сказал Бофо. — Это доктор Пьеро рассказал?
— Я разговаривал с доктором Пьеро. — подтвердил Моркоу.
Ангва, которая пошла в музей вместе с ними, постепенно начала понимать, как Моркоу задает вопросы. Он задавал их, не задавая, просто говорил людям, что думает или о чем догадывается, а они, поддерживая разговор, сами сообщали все подробности. И он всегда, действительно всегда, говорил правду. Бофо распахнул дверь и завозился, пытаясь зажечь свечу.
— Вот мы и пришли,
— объявил он.
В промежутках между дежурствами у ворот я работаю здесь.
— О, боги! — едва слышно вымолвила Ангва.
— Это ужасно.
— Очень интересно, — сказал Моркоу.
— С точки зрения истории,
— добавил Бофо.
— Все эти маленькие головы...
Они уходили в никуда. Полка за полкой, уставленные маленькими клоунскими головками. Музей выглядел так, словно у племени охотников за головами вдруг развелось изощренное чувство юмора, и они решили привнести в мир чуточку веселья.
— Яйца, — сказал Моркоу. — Обычные куриные яйца. Берешь яйцо, делаешь с обеих сторон отверстия и осторожно выдуваешь содержимое. А потом клоун рисует на яйце свою маску. Она считается его официальным обличием. И никакой другой клоун не имеет права ее использовать. Это очень важно. Некоторые лица принадлежали нескольким поколениям одной семьи. Лицо клоуна — очень ценная вещь. Я прав, Бофо?
Клоун не сводил с него глаз.
— Откуда ты все это знаешь?
— Читал в книжках.
Ангва взяла древнее яйцо. К нему был прикреплен ярлык с дюжиной имен. Причем все были зачеркнуты, кроме последнего. Чернила, которыми были написаны первые имена, выцвели и стали почти невидимыми.